говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». В этом выпуске вы услышите продолжение цикла «Портреты кандидатов в президенты Соединенных Штатов». На очереди республиканский сенатор Джон Маккейн. 3 года тюрьмы условно за убийство мирных жителей. Испания гуляет по случаю 200-й годовщины войны за независимость против Наполеона. Наука. Как и когда люди стали отличать живую природу от неживой? У микрофона Ефим Фиштейн. Вот уже несколько недель подряд наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов представляет вам кандидатов в президенты Соединенных Штатов. На очереди портрет лидера гонки среди республиканцев, сенатора Джона Маккейна.
Сенатор Джон Маккейн происходит из шотландско-ирландского рода, который прослеживает свои корни вплоть до 14 века. Он потомственный морской офицер. Его дед и отец воевали во Вторую мировую на Тихом океане, и оба дослужились до звания адмирала. Джон Маккейн закончил военно-морскую академию в Анаполисе, служил пилотом в палубной авиации и не раз находился на волосок от смерти. Самым тяжелым испытанием в его жизни был плен. В октябре 1967 года он вылетел на боевое задание и был сбит над Ханоем. Маккейн успел катапультироваться и упал в воду, но при попадании зенитной ракеты получил тяжелые травмы. Он провел в плену 5,5 лет, подвергался пыткам и был освобожден лишь после подписания Парижских мирных соглашений в 1973 году. Политическую карьеру он начал спустя 9 лет. С первой попытки ему удалось избраться в Палату представителей от Республиканской партии, а еще через 4 года в Сенат. С тех пор он переизбирался в Верхнюю Палату еще 3. Он называет себя консерватором, но по целому ряду вопросов отклоняется от линии партии и занимает независимую позицию. Часто он вступает в тактический союз с умеренными демократами. Именно так ему удалось провести закон о финансировании избирательных кампаний, который увеличил максимальную сумму индивидуального взноса, но вместе с тем ввел более строгую отчетность кандидатов. В 2000 году Маккейн решил попытать счастье на президентских выборах, однако уступил Джорджу Бушу в борьбе за партийную номинацию. Второй попытки пришлось дожидаться 8 лет. Джон Маккейн иногда довольно резко критикует нынешнюю администрацию, но никогда не заходит слишком далеко. Вот характерный фрагмент его интервью обозревателю телекомпании NBC Тиму Рассерту.
«Вы сказали нечто такое, что привлекло мое внимание. Я хочу показать это зрителям, а потом мы поговорим об этом. Это Джон Маккейн».
«Думаю, все мы знаем, что американский народ потерял доверие к правительству Соединенных Штатов. К его провалам относятся последствия урагана Катрина, война в Ираке, коррупция и чрезмерные расходы государственного аппарата. Мы знаем это».
«Потерял доверие к правительству. Катрина, Ирак и государственные расходы. Это обвинение в адрес Джорджа Буша».
«Это, безусловно, критика. Но в то же время я подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не подверглись новому нападению. Думаю, в этом его заслуга. Он руководил этой страной после 11 сентября и сплотил нас. В конечном счете, он принял верное решение изменить стратегию в Ираке, и теперь наша стратегия побеждает. Я считаю, президент Соединенных Штатов совершает ошибки, одна из которых – рост расходов. Это то, чем недоволен наш избиратель. Это то, что я собираюсь исправить. Я боролся с этим годами и делал это довольно успешно. Пару миллиардов долларов налогоплательщиков я сберег. Но избирателям необходимо вернуть утраченное доверие. В этом нет никакого сомнения. Но у Конгресса рейтинг еще ниже, чем у президента».
«Но Катрина, Ирак и расходы – это Джордж Буш».
«Да, это Джордж Буш. Но не один, а при участии множества других людей. Один из них – Дональд Рамсфельд, о котором я давно сказал, что не доверяю ему, и который, я считаю, должен был уйти в отставку гораздо раньше, чем он это сделал».
Маккейн считается экспертом по военным вопросам и выступает против преждевременного вывода войск из Ирака. Фрагмент теледебатов. Вопрос из зала.
«Президент говорил, что мы останемся в Ираке на 50 лет.
Может, и на 100. Мы находимся в Японии вот уже 60 лет, в Южной Корее 50 или около того. Не вижу в этом ничего плохого до тех пор...
Это и будет вашей политикой?
До тех пор, пока американцы не подвергаются опасности, пока их не убивают. Я лично не имею ничего против.
Тим Рассерт просит уточнений.
В ноябре вы выйдете к американскому народу и скажете: «Я считаю, будет очень хорошо оставить американские войска в Ираке еще на 100 лет».
Гораздо важнее, что такого же мнения будет американский народ, если американцы не будут умирать. У нас есть военная база в соседней стране, Кувейте. Очень большая база. У нас есть база в Турции, база в Японии, Германии. Американское военное присутствие там не беспокоит американский народ, если войска не несут потери. Если американские войска в безопасности, то где бы они ни находились, американский народ по этому поводу не волнуется. Я уверен, что мы можем сократить число потерь, добиться того, что воевать будут иракцы, а мы будем оказывать им поддержку, и со временем эти отношения превратятся в отношения между двумя государствами. Давайте возьмем Кувейт. Они хотят, чтобы мы оставались там долго, и мы довольны нашим пребыванием там, саудовцы. Они не хотели продолжения нашего присутствия в силу различных причин, и мы ушли оттуда. Вопрос будет решаться в зависимости от состояния двухсторонних отношений между правительствами Соединенных Штатов и Ирака. Все спрашивают, сколько еще мы там будем оставаться? А я спрашиваю, сколько времени нам потребуется, чтобы добиться успеха?
Те же собеседники, но теперь уже не в студии, а на теледебатах.
Как показывает сегодняшний опрос Wall Street Journal и NBC, 6 из 10 американцев, в настоящий момент это самый высокий процент, говорят, что отстранение от власти Саддама Хусейна не стоило цены, заплаченной кровью и национальным достоянием. Кандидаты демократов говорят, что война в Ираке была плохой идеей и обещают закончить ее. Сенатор Маккейн, готовы ли вы сказать стране, что война была хорошей идеей, что она стоила жертв и что мы остаемся?
От Саддама Хусейна стоило избавиться. Он применял оружие массового уничтожения, и было ясно, что он настойчиво стремится обзавестись им снова. Проблемой было не вторжение в Ирак. Проблемой было плохое руководство в Ираке в течение почти 4 лет, за которое отвечает Рамсфилд. Я критиковал его. Я критиковал республиканцев. Война в Ираке оправдана, потому что Саддам Хусейн был угрозой. Но велась она плохо. А теперь мы идем верным путем. Мы добиваемся успеха. И если мы теперь примем решение, что мы должны уйти оттуда, Аль-Каида раззвонит на весь мир, что она победила Соединенные Штаты.
Ну, сенатор, мой вопрос был, была ли война хорошей идеей? Стоила ли она пролитой за нее крови и потраченных на нее денег?
Это была хорошая идея. Она не стоила тех провалов, которые произошли, но в конечном счете она стоит жертв. Потому что в итоге мы получим мир на Ближнем Востоке. Наши военные вернутся с почетом, и им не придется возвращаться и воевать там с Аль-Каидой.
Еще одна проблема, по которой Джон Маккейн занимает позицию, резко отличающуюся от позиции руководства республиканской партии, – нелегальная иммиграция.
Позвольте мне обратиться к проблеме иммиграции, к законопроекту об иммиграционной амнистии. Вот что заявил Джон Маккейн газете «Tucson Citizen», газете своего штата. «Я думаю, мы должны ввести в действие программу, по которой люди, имеющие право на амнистию, получат ее. В то же время мы должны контролировать въезд и выезд из страны. Амнистия должна стать важной составной частью программы, потому что есть люди, прожившие в этой стране по 20, 30, 40 лет, вырастившие здесь детей, люди, которые платят налоги, но не являются гражданами. Они должны стать частью плана».
Я говорю это снова и снова. Мы не должны поощрять нарушение закона. В Сенате дискуссия на эту тему продолжалась сотни часов. Никто не должен получать награды за то, что он нарушил закон. Они должны заплатить штраф. Они должны полностью пройти процедуру натурализации. У нас в стране около 2 миллионов человек, которые попали к нам нелегально и совершили здесь, в Америке, уголовные преступления. Их следует депортировать немедленно.
И как вы это сделаете?
Надо их искать и находить.
2 миллиона человек? Как это возможно на практике?
Это трудно, но что делать?
14 миллионов нелегальных иммигрантов. Допустим, 2 миллиона совершивших преступления. Этих вы попытаетесь удалить из страны. Остается 12 миллионов. У них есть дети, родившиеся здесь, они платят социальный налог.
Конечно, платят.
Они останутся?
Я говорю это на каждых дебатах. Они не останутся автоматически. Это зависит от категории, под которую они подпадут. Если человеку 80 лет, из которых 70 он прожил здесь и имеет внука, который воюет в Ираке, я не заинтересован в том, чтобы позвонить этому внуку и сказать: «Слушай, мы тут депортируем твою бабушку». Как я неоднократно говорил, мы должны решать вопрос гуманно, в духе сострадания. Однако наш важнейший приоритет – это безопасность нашей страны. Вот почему мы должны прежде всего укреплять нашу границу, чтобы этот наплыв нелегалов не возобновился после того, как мы решим проблему тех, кто уже находится здесь нелегально.
Укрепление границ обсуждению не подлежит.
Конечно, нет.
Но все-таки вот эти 12 миллионов.
Кто-то может быть депортирован немедленно, кто-то...
Но если у них дети, и эти дети американские граждане.
Каждый конкретный случай заслуживает гуманного рассмотрения и сочувствия. Но некоторым, вероятно, придется вернуться туда, откуда они приехали, и провести там некоторое время, пройти проверку, прежде чем вернуться. Но все это имеет смысл только в том случае, если мы укрепим границу.
После очередного тура первичных выборов во вторник Джон Маккейн укрепил свое положение лидера. У его соперника Майка Хакоби сохраняются чисто теоретические шансы победить.
Сенатора Джона Маккейна представил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вы слушаете передачу «Время и мир». Седьмого февраля в Грозненском гарнизонном суде был вынесен приговор по делу Алексея Каргуна, командира роты разведчиков, обвиняемого в халатном отношении к службе, в результате чего 24 марта 2007 года погибла Халдат Мутакова, ее сестра залпа получила ранение средней тяжести, а сноха Заира Касумова – тяжелое ранение, рассказывает Андрей Бабицкий.
Сообщение о происшествии близ села Урзюхой Шатойского района, в результате которого две мирные жительницы были ранены, а одна убита, появилось на сайте правозащитного общества «Мемориал» 24 марта, прямо в день трагедии.
24 марта в 8:30 утра трое женщин из села Урдюхой Шатойского района, Халдат Мутакова, 69-го года рождения, ее сестра Залпа Мутакова, 67-го года, и их сноха Заира Касумова, 80-го года рождения, отправились в ближайший лес за черемшой. Они прошли всего около полукилометра от последних домов, вышли на поляну возле Голубого озера, другое название Яскам, и направились к лесу, как вдруг оттуда по ним дали автоматную очередь. Халдат и Заира сразу упали. Залпа легла на землю, кричала, просила прекратить стрельбу, но несколько автоматов стреляли без перерыва с трех сторон. После этого пуля попала в плечо Залпе. Она попросила Заиру позвонить родственникам. Та, несмотря на ранение, дозвонилась двоюродному брату мужа, Вахе Мутакову, и сообщила, что они возле озера, по ним стреляют, они ранены и нуждаются в помощи. Стрельба прекратилась. Залпа поняла, что их могут добить, велела Заире отключить телефон и притвориться мертвыми. Вскоре она действительно услышала шаги, кто-то подошел к ним. Военные о чем-то переговаривались между собой. Залпа подумала, что, когда подойдет помощь, военные могут открыть по жителям села огонь, и решила заговорить. Военные сидели вокруг них с автоматами на изготовку. Залпа спросила, почему по ним стреляли. Военные сказали, что плохо видели в тумане, а перед тем, как открыть огонь, окликнули их. Но Залпа перед стрельбой никакого крика не слышала, зато отчетливо разобрала, как передернули автомат. Тумана не было, было просто пасмурно, а у военных были бинокли. Залпа испугалась, что их расстреляют, чтобы не оставлять свидетелей, и сказала, что они уже позвонили родственникам и позвали на помощь. Старший группы сказал: «Зачем вы позвонили? Вот сейчас мы начнем друг друга убивать». Потом военные, по просьбе Залпы, перевязали раненых, положили их на брезент и понесли вниз к селу. Навстречу уже поднимались родственники пострадавших и глава администрации села Хамид. Между ними и военными чуть не вспыхнул конфликт, но нужно было спасать женщин. Их повезли в больницу. По дороге Халдат скончалась. Заире в течение нескольких часов делали операцию. Глава администрации сообщила о произошедшем в администрацию района, милицию и прокуратуру. Прокурор района Шемяков приехал лично и попросил брата Халдат Хизира дать разрешение на осмотр тела сестры. Тот разрешил. Осматривала врач местной больницы Малкоту Шамаева. Ран было не меньше 6, все сквозные, но одна пуля застряла в одежде. Это была пуля со смещенным центром.
О том, как шло следствие и суд, рассказала сотрудник Грозненского офиса мемориала Наталья Истемирова.
Задержаны стрелявшие, и сразу же стало понятно, что это разведгруппа. Их было там 16 человек, командовал ими Алексей Каргун, подполковник. Когда они были задержаны, было сразу возбуждено уголовное дело, сразу начала работать военная прокуратура. Но вот только странно, что уголовное дело было возбуждено не по 105 статье убийства. Это автоматически возбуждается уголовное дело, когда человек убит. А они сразу же возбудили уголовное дело по статье халатность. Но статья халатность — это тогда, когда, что касается оружия, когда, допустим, какое-то неосторожное обращение оружием. Бывает, играет с оружием, оно выстрелило. Или чистит, оно выстрелило. Что-то происходит. Но вот не в такой ситуации, когда стреляли прицельно. Потому что в женщин попало много пуль, и вокруг было много пуль, которые потом собирали. И дальше прокуратура развивает именно вот в этом направлении это дело. И в результате у них получилось так, что в халатности обвиняют только одного командира. А как же солдаты? Они же стреляли по его сигналу и вместе с ним. Солдат переводит в разряд свидетелей всего лишь.
Судебное заседание, считает Наталья Истемирова, велось добросовестно и скрупулезно, благодаря судье. Однако, поскольку сами заявители не пытались опротестовать статью, по которой обвинялся Каргун, халатное отношение к служебным обязанностям, суд мог рассматривать дело только в рамках обвинительного заключения.
Судья Прытков Руслан Владимирович, вы знаете, мне кажется, вот таким и должен быть настоящий судья. Я была на нескольких процессах, и я вижу, как скрупулезно он разбирается в деле, как он старается выяснить, виновен ли обвиняемый и насколько он виновен. И вот в этом деле получилось так. Прокуратура посчитала, что Каргун, конечно, виновен, но виновен только в халатности, и потребовала такую меру наказания 3 года условно. Но это вообще, конечно, смешно. И я думаю, что именно вот усилия вот этого судьи и его работа, с самого начала было ясно, что он будет разбираться по всей сути, оно привело к тому, что уже в ходе процесса многое изменилось. Я видела процесса в начале Каргуна. Это был человек, который просто как бронзовый, от которого все отлетало. И в конце это был уже другой человек. Он, видимо, почувствовал то, что произошло, и он раскаялся. На последнем заседании, когда он произносил вот это последнее слово, как мне сказал и судья, и как сказала мать Заиры Касумовой, что действительно у него даже слезы показались. Он обязался, что он будет материально помогать дочери Халдат. Она теперь осталась на попечении ее брата. И это, конечно, серьезно, потому что у девочки нет отца буквально с момента рождения. Ее растила мать. А теперь кто-то должен о ней позаботиться, и ребенок не должен быть ущемлен от того, что ее мать стала жертвой чьей-то халатности. Кроме того, были предъявлены иски еще материальные уже в воинской части, потому что Каргун служит в воинской части, он в это время находился на выполнении служебного задания.
Наталья Истемирова считает, что в ходе судебного следствия обнаружилось большое количество противоречий в показаниях свидетелей защиты.
Когда солдаты в качестве свидетелей давали показания, там был интересный момент, когда они говорили о том, что они ничего не видели, якобы был туман. Но там одно с другим не согласуется. Если был туман, значит, очень хорошая звукопроводность. Тогда они хоть как этих женщин должны были слышать. Это что ж за разведчики такие, когда женщины идут? У нас был следственный эксперимент, в котором я участвовала. И там настолько все хорошо видно, хоть в тумане, хоть без тумана. И было видно, что женщины видели фигуры солдат. И было видно уж тем более, что солдаты видели фигуры женщин. Они упивали на то, что якобы на них была камуфляжная форма. На одной были брюки камуфляжные, а на другой была куртка, но повязана вокруг пояса. А еще на них был, например, яркий вот такой вот бело-синий свитер, зеленый жилет яркий, совсем даже не камуфляжного цвета. И на них платки были. Как можно было не видеть платки? В руках у них были грабли. Причем Халда отнесла сразу 2 граблей. Так вот эти грабли почему-то приняли за автоматы. То есть вот платки они не увидели, а вот эти тонкие стволы грабель они увидели.
Я спросил Наталью Истемирову, какими мотивами, на ее взгляд, все же руководствовались разведчики. Был ли расстрел результатом роковой ошибки, или это была сознательная расправа с безоружными женщинами?
что у них было перед этим. Они всю ночь шли. Они говорят, что они видели какую-то лежанку боевиков. Возможно, сказалось какое-то нервное напряжение целой ночи. Все-таки это март, это еще холодно. Устали, замерзли, уж как они грелись там, я не знаю. Но что-то, видимо, их толкнуло, какое-то напряжение, когда они вдруг раз вот начали вот так стрелять. И я думаю, что до сих пор виновата из дела Ульмана. Никаких выводов, получается, не сделано из дела Буданова. Но нету до сих пор в армии, не вдавливают солдатам, что нельзя выполнять преступный приказ. Они до сих пор не знакомы с этой статьей устава.
Но в целом, считает Наталья Истемирова, проблема в том, что военнослужащие по сей день считают произвол по отношению к мирному чеченскому населению неправосудным. Отсюда и отношения, когда легче начать стрелять, нежели изучить обстановку.
У нас сколько угодно случаев, очень много, когда люди были расстреляны в лесу, просто убиты в лесу. По лесу ходит разведка. Это было в 2000 году, очень много таких случаев. В 2001 много таких случаев. И даже в 2006 году тоже женщина, которая пошла за черемшой, тоже была убита выстрелами. То дело так и заглохло, потому что родственники вот ни в какую не хотели, чтобы оно было расследовано. Но не приняли они нашу помощь в этом деле. Я думаю, что здесь сыграла роль то, что давно всем вдалбливается, что если чеченец, то ничего за это не будет. Но очень тяжело, потому что у нас идут вот эти процессы. Вот это единственный судья Прытков, где, ну, просто как образцовые можно показывать эти процессы. А во всех остальных случаях это настолько все смято и, в общем-то, обычно и до суда не доходит. Прокуратура никак не может очевиднейшие дела довести до суда.
Положение это, хотя и не стремительно, но меняется. Некоторые военные, совершившие преступления в Чечне, были осуждены, но гораздо большему числу удалось избежать наказания.
Было и завершено дело в 2006 год. Это расстрел жителей Старой Сунджи. И там довольно серьезные статьи получили убийцы. Хотя, конечно, попытались вывести. Там просто были пьяные. Прогуливались солдаты, увидели жителей и начали по ним стрелять. Слава богу, один хоть ранен, но остался жив. Он и рассказал обо всем, что было. То есть несколько таких случаев, когда судят. Но есть много, когда до сих пор вот эти военные преступники остаются недосягаемыми.
Родственники убитой и женщины, получившие ранения, не намерены подавать апелляцию на приговор суда. Их устраивает заключенное соглашение с обвиняемым и вынесенное решение. Об этом Наталье Истемировой сообщил брат убитый Халдат Мутаковой, Хизир.
Я говорила с Хизиром после этого суда, и он как бы говорил, типа, мы еще не решили, но они принимают уже вот эту материальную помощь, которую Каргун им начал выплачивать, а он, как мне сказали, чуть не все продал для того, чтобы выплатить вот то, что он обещал, и он начал это выплачивать. Это помимо суда, это как бы договор между ними.
О деле полковника Алексея Каргуна рассказывала сотрудница Грозненского офиса правозащитного общества «Мемориал» Наталья Истемирова.
Материал подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Как всегда, в середине передачи мы на 2 минуты уступим место у микрофона нашим коллегам из отдела новостей, которые познакомят вас с важнейшими событиями этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Британская полиция расследует обстоятельства смерти известного грузинского предпринимателя и оппозиционного политика Бадри Патаркацишвили. Полиция заявила, что считает его кончину подозрительной, как и в случае с любой другой неожиданной смертью. Патаркацишвили умер вчера вечером. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Бизнесмену было 52 года. Адвокаты Василия Алексаняна не могут добиться разрешения на встречу с тяжело больным подзащитным. Это является нарушением Европейской конвенции по правам человека, заявил адвокат Дрю Холлинер, представляющий интересы Алексаняна в Страсбургском суде. Бывший вице-президент ЮКОСа в конце минувшей недели был переведен из следственного изолятора в специализированную клинику, где находится под охраной сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. В Москве в военном госпитале имени Бурденко скончался солдат Роман Рудаков, пострадавший от неуставных отношений. Рудаков проходил службу в Ленинградской области, где подвергся систематическим издевательствам. По делу о дедовщине был осужден ефрейтор Максим Ламонин. Он получил 3 года лишения свободы условно. Суд в Москве выдал санкцию на арест двоих подозреваемых в нападении на гражданина Узбекистана. По данным следствия, в конце января двое молодых людей нанесли более 10 ножевых ранений 28-летнему узбеку. В ходе очных ставок он опознал нападавших. России и Евросоюзу не удалось преодолеть разногласия по косовской проблеме, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после встречи с европейской тройкой в Словении. Российский министр вновь заявил, что признание независимости Косово будет ошибкой. Израиль отвергает причастность к взрыву в столице Сирии Дамаске, в результате которого погиб один из лидеров ливанской экстремистской группировки Хезболлах Имад Мугния. В Ираке освобожден иракский переводчик, который был похищен вместе с британцем, журналистом американской телекомпании CBS. Парламент Ирака одобрил бюджет на текущий год и два ключевых законопроекта.
На волнах «Радио Свобода» аналитическая передача «Время и мир». Этот выпуск подготовил и ведет Ефим Фиштейн. В Испании в этом году широко отмечается 200-летие начала войны за независимость против наполеоновских захватчиков. Эта война, которая приняла формы всенародной партизанской борьбы, а также положила начало революционному движению либерально настроенных военных, во многом напоминает аналогичное событие в России – войну 1812 года и восстание декабристов, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В отличие от России, Наполеон на Испанию не нападал. Испанский король Карл IV из династии Бурбонов был союзником Франции и добровольно впустил в октябре 1807 года французские войска на территорию Испании. Официальной целью похода французов была борьба с Португалией, которая являлась союзницей главного врага Наполеона – Великобритании. Франция и Испания решили совершить в Португалию совместный поход, чтобы разделить между собой территорию этого королевства и его обширные колонии в Африке и Латинской Америке. Однако французские войска походом в Португалию не ограничились. Они застряли в Испании и занялись любимым делом всех завоевателей – грабежами. Испанское правительство оказалось бессильным положить конец произволу, что, естественно, не понравилось народу, который стал оказывать французам сопротивление, а заодно поднял мятеж против ненавистного премьер-министра Испании Мануэля Годоя, фаворита королевы, интригана и казнокрада. Ну а Наполеон подумал, что настал момент, чтобы убрать испанских бурбонов и усадить на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Что он и сделал, кстати, с согласия и Карла IV, и его сына Фердинанда. Рафаэль Санчес Монтеро, профессор истории Мадридского университета.
Начав вторжение в Испанию, Наполеон ошибся в расчетах. Он сам признал этот факт, будучи уже в ссылке на острове Святой Елены. Он ошибся, посчитав, что поход в Испанию будет легким, что-то вроде приятной прогулки. Он был в курсе жалкого поведения короля Карла и наследника престола Фердинанда, которые никак не могли поделить власть между собой. Был в курсе мятежа в Аранхуэсе, летней королевской резиденции, где толпа избила премьер-министра. Император подумал, что испанцам надоели бурбоны, отсталость и религиозное мракобесие, царившее в их стране, что они в конце концов примут Жозефа как освободителя, что присоединение Испании к империи пройдет безболезненно.
С профессором Санчесом Монтеро согласен и его коллега из университета Барселоны Рикардо Гарсия Карсель, который считает, что Наполеон, в общем-то, искренне хотел не только расширить границы своей империи, но и избавить испанцев от владычества ретроградов-бурбонов, предложить им более современную монархию, основанную на передовых для того времени идеях французской революции. Ведь в конце концов династия бурбонов, которая правила Испанией к тому времени всего 100 лет, была тоже французского происхождения. Профессор Гарсия Карсель.
Испанская династия полностью разложилась, погрязла в разврате и финансовых долгах. И монарх, и наследник могли вызывать лишь презрение. Они фактически бросили страну на произвол судьбы. Но вся трагедия в том, что бурбоны были для неграмотного народа своими, символами их родины, а французы – иностранцами, в добрые намерения которых народ не верил. Отсюда его отчаянное сопротивление захватчикам и поддержка бурбонов.
Считается, что война за независимость вспыхнула в 1808 году 2 мая в Мадриде, население которого напало на находившийся здесь гарнизон французов. Тогда было убито около 150 наполеоновских солдат, в основном египтян-мамилюков. На следующий день французы устроили резню и уничтожили несколько тысяч жителей испанской столицы. События в Мадриде всколыхнули страну. По всей Испании стали образовываться хунты, местные органы власти, заявлявшие о своем неподчинении королю Жозефу. Больше всего этому радовались англичане, которые начали посылать в восставшую Испанию оружие и военные снаряжения для формируемых повсеместно народных ополчений. Рассказывает исследователь биографии Наполеона Мануэль Морено.
Речь идет о большом патриотическом подъеме, причем на борьбу впервые в истории Испании одновременно поднялись все ее народы. И кастильцы, и галисийцы, и баски, и каталонцы, и андалузцы. Ими никто не руководил из центра, каждый действовал сам по себе. Объединяла людей лишь идея – борьба с теми, кого они считали врагами Родины.
Лето 1808 года было удачным для Испании. Ее вооруженным силам, усиленным ополчением, удалось нанести французским войскам несколько поражений. 19 июля на юге страны произошло крупное сражение при Байлене, в котором испанские войска под предводительством генерала Франциско Хавьера Кастаньоса наголову разгромили 20-тысячный экспедиционный корпус французов. Правда, наполеоновские генералы тут же нашли причину своего поражения, чтобы оправдаться перед историей и перед своим императором. Точно так же, как через 4 года на полях России их победят не русские, а генерал Мороз, в Испании они стали жертвой генерала Жары. Действительно, под Байленом в тот день было под 40, и одетые в суконные мундиры наполеоновские солдаты чувствовали себя некомфортно. Между тем, осенью того же года Наполеон, встревоженный событиями в Испании, двинулся самолично из Франции на Мадрид во главе к 250 тысяч солдат. Он все еще надеялся, что сможет покорить Испанию. Ну а король Жозеф, не мечтавший, в отличие от брата, о мировом господстве, все еще пытался быть хорошим королем для испанцев. Он отменил инквизицию, ограничил власть церкви и монастырей, пытался провести административную и налоговую реформу, наделить крестьян землей, придать испанской столице более современный облик и так далее. Но, увы, все тщетно. Профессор Рикардо Гарсия Карсель.
Не будучи верующим, Жозеф даже участвовал в пасхальных процессиях в Севилье, в попытках завоевать доверие и любовь испанцев. И в этом его драма. Он был человеком способным и мог бы многое сделать для страны. К примеру, провести необходимые реформы, которые в Испании были в конце концов реализованы, но только 30 лет спустя. Жозеф был способен покончить с пережитками Средневековья и вывести страну на передовые позиции. Однако народ был с самого начала против него, и война не позволяла проводить в жизнь его обширные планы.
1809 год стал годом военной катастрофы для Испании. Ее армия отчаянно сопротивлялась. Несколько месяцев продолжалась осада Сарагосы. Из 55 тысяч жителей города в живых осталось лишь 12. Рукопашные бои шли за каждую улицу, за каждый дом. В конце концов, испанская армия после нескольких крупных поражений была практически уничтожена. Так называемая центральная хунта, пытавшаяся играть руководящую роль в стране, бежала сначала из Мадрида в Севилью, а потом в Кадис под защиту крепости и английской эскадры. Французы праздновали победу, поскольку их войска оккупировали практически всю испанскую территорию. Однако они опять просчитались. На борьбу с оккупационными войсками поднялся буквально весь народ – мужчины, женщины, дети, старики. Зародился новый вид боевых действий – партизанская война или «Герра де Геридьяс» по-испански. Профессор Рафаэль Санчес Монтеро.
Это была самая страшная и разрушительная война за всю историю Испании. Никакой линии фронта не было. Наполеоновской армии противостояла вся страна. Фронт был повсюду. Противники изощрялись в зверствах, что засвидетельствовал в своих работах серии «Бедствия войны» художник Франциско Гойя. У Испании не было регулярной армии. Французам противостоял народ, который воевал как мог, без каких-либо правил.
Вооруженные английскими ружьями и кривыми испанскими ножами, навахами, партизаны не давали покоя французам. Днем они укрывались в горах, а по ночам делали смелые вылазки, вырезая целые гарнизоны противника. Коренной перелом в войне наступил в 1812 году. Наполеон отправился воевать в Россию, куда увел из Испании свои лучшие войска. Этим воспользовались и англичане, и португальцы, и, разумеется, сами испанцы. В течение 1813 года от французов практически была очищена вся территория страны. Последствия войны были трагичны. Испания понесла огромные людские потери, многие ее города лежали в руинах, огромный урон был нанесен экономике. Профессор Рикардо Гарсия.
Война парализовала всю хозяйственную деятельность, все производительные силы. Уменьшились человеческие ресурсы. За годы войны погибло более 250 тысяч испанцев. В 1814 году разоренная Испания буквально агонизировала. Радость победы была омрачена страшной разрухой. Полностью восстановить свое хозяйство страна смогла лишь через полвека.
Россия оказала определенную помощь в борьбе испанцев. Дело в том, что во вторгнувшейся на ее территорию так называемой «Великой армии» были испанцы. Их завербовали в основном из пленных, разбитой французами, испанской армии. Российскому командованию было известно, что войска эти были ненадежными, поэтому к ним были засланы лазутчики с призывом сдаться. Впрочем, испанцев особо уговаривать было не нужно. Многие из них сдались россиянам осенью 1812 года, а в 1813 году были посажены на российский военный корабль и отправлены из Санкт-Петербурга в Кадис на помощь сражавшимся с Наполеоном испанским патриотам. Военные действия в Испании сопровождались бурными политическими событиями. Местные либералы считали, что естественным продолжением войны за независимость должны стать преобразования полуфеодального испанского общества. Профессор истории Сарагосского университета Педро Рухело.
Идея состояла в том, чтобы на обломках испанского абсолютизма построить новое общество, где определенную роль будет играть народ, вынесший на себе все тяготы и победивший в войне за независимость.
В 1810 году в Кадисе собрались генеральные кортесы, испанский парламент, который принял первую испанскую конституцию. Она впитала в себя идеи, заимствованные в основных законах Франции и Соединенных Штатов. Конституция ограничивала королевскую власть, провозглашала гражданские свободы, неприкосновенность личности, запрещала пытки, гарантировала всем обучение грамоте, предоставляла жителям испанских колоний в Латинской Америке одинаковые права с жителями метрополии. Рафаэль Санчес Монтеро.
Собравшиеся в Кадисе испанцы-реформаторы наметили проведение либеральных преобразований, которые во многом походили на реформы Жозефа Бонапарта. В этом заключается парадокс той войны, которая продолжалась с 1808 года по 14 год вплоть до окончательного изгнания французских войск.
Начавшееся в годы войны противостояние между сторонниками абсолютной монархии и либералами продолжалось в Испании практически на протяжении всего 19 столетия. Поначалу вернувшийся из изгнания новый король Фердинанд VII отверг конституцию и восстановил в стране абсолютистские порядки. Однако через 5 лет либерально настроенные военные во главе с ветераном войны с Наполеоном Рафаэлем дель Риего подняли в войсках восстание, и король был вынужден согласиться принять Кадисскую конституцию. Правда, ненадолго. Фердинанд обратился за помощью в так называемый Священный Союз Европейских Государств, и тот посчитал, что слишком либеральная Испания может представлять угрозу для Европы. В страну вторглось 100-тысячное французское войско, которое восстановило абсолютную монархию. Риего был схвачен и казнен. Профессор Педро Рухело.
Король Фердинанд VII был заговорщиком, восставшим против собственного отца. Его пугало все прогрессивное и передовое. Он сделал ставку на реставрацию средневековых традиций в Испании. Ему не было никакого дела до проблем страны, остро нуждавшейся в реформах.
Первые послевоенные годы были временем жесточайшей реакции. Страну вынуждены были покинуть многие видные деятели, которых за либеральные идеи называли «офранцуженными». И речь шла не только о политиках. Преследовало все маломальски талантливое и прогрессивное. Вынужден был уехать в изгнание и великий художник Франциско Гойя. Между тем идеи, заложенные в первой испанской конституции, быстро распространялись в латиноамериканских колониях Испании, удержать которые Мадрид уже был не в силах. Там начались освободительные войны, которые привели в 20-30-х годах 19-го столетия к появлению молодых независимых государств, многие из которых взяли за основу при разработке своих законов именно Кадисскую конституцию.
О торжествах в Испании по случаю 200-й годовщины войны за независимость от Франции рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Ведет передачу Ефим Фиштейн. Вопрос о том, как на Земле появилась жизнь, остается одной из самых главных проблем современного естествознания. За несколько веков, в течение которых ученые ищут ответ на этот вопрос, возникало множество биологических, химических и физических теорий. В первой передаче цикла «Происхождение жизни» доктор биологических наук Александр Марков расскажет о том, как и когда люди стали отличать живую природу от неживой, и кто из ученых сделал первые шаги в процессе познания возникновения жизни. С ним беседует Ольга Орлова.
В течение нескольких тысячелетий люди не разделяли принципиально природу на живую и неживую. Они представляли, что живая сила пронизывает все мироздание. И этот взгляд, так называемый витализм, был распространен в большинстве культур и цивилизаций. А вот когда люди впервые заметили принципиальную разницу между живым и неживым?
Ну, по-видимому, одним из первых итальянец был такой Франческо Реди, который жил в 17 веке. Так вот, он впервые доказал, что если накрыть тухлое мясо тряпочкой, чтобы к нему мухи не могли подобраться, то личинки мух в таком мясе не заводятся. И тем самым впервые была доказана невозможность самозарождения сложных организмов. А до этого думали, что в грязном тряпье сами собой заводятся мыши, там в тухлятине мухи, а на днищах кораблей моллюски и так далее. Причем очень любопытные приводились логические доказательства этого самозарождения у Аристотеля, например. Он доказывал, что моллюски, которые на днище кораблей, что они никак не могут ни от каких других моллюсков происходить, а совершенно ясно, что они самозарождаются. И появился принцип Реди. Все живое происходит только от живого. Но потом стали известны микроорганизмы, и распространить этот принцип на микроорганизмы удалось только в 60-х годах 19 века Луи Пастеру.
То есть большую часть своей жизни человечество прожило с убеждением, что между живой и неживой природой границ практически нет.
Да, считали, что вся природа одухотворена некой вот живительной силой. Это ведь хорошо согласовывалось и с библейской версией сотворения мира и живых существ. Там говорится так расплывчато, что Бог не сотворил, скажем, растительность, а велел земле произрастить зелень. Не сотворил пресмыкающихся, а приказал воде произвести пресмыкающихся. Эти взгляды очень оказались живучими. А Луи Пастеру, который сам был, кстати говоря, глубоко верующим религиозным человеком, доказал, что в колбе с бульоном микроорганизмы не заводятся, если преградить доступ к гипотетическим зародышам этих микробов. Таким образом, было покончено с витализмом, но это крупное научное достижение парадоксальным образом сыграло на руку не науке, а церкви в первую очередь, потому что сразу укрепились позиции тех, кто настаивал на божественном происхождении жизни. Ну, если она не может самозарождаться, то откуда же тогда она взялась?
А вот коллеги Пастера и сам Пастер представляли, что живая жизнь, природа, есть только на Земле. То есть они не рассматривали происхождение жизни вообще во Вселенной.
В те времена действительно появились уже идеи о том, что, может быть, жизнь зародилась не на Земле, а на других небесных телах, что, может быть, она была принесена на Землю каким-нибудь метеоритом или кометой там какой-нибудь. А что касается Луи Пастера, то он даже однажды провел очень скрупулезный микробиологический анализ одного метеорита, чтобы выяснить, нет ли в нем микроорганизмов. Все очень аккуратно было сделано, извлечен материал, посеял его Пастер на всякие питательные среды, естественно, ничего не выросло, и тем самым вроде как было показано, что нет ничего живого в этом метеорите.
Но вопрос все-таки не был закрыт о космическом происхождении органики.
Вопрос не был закрыт, он и по сей день обсуждается насчет космического происхождения органики. Но дело в том, что теория панспермии немногим лучше теории божественного сотворения, потому что она переносит происхождение жизни в область непостижимого. Если жизнь произошла где-то там в неведомых глубинах Вселенной, мы до туда все равно не доберемся никогда, не узнаем, какие там были условия и как же жизнь возникла. Я хочу сказать, что это неинтересная версия.
То есть вы считаете, что самая интересная версия – это то, что жизнь есть только на Земле, и мы узнаем, как она именно на Земле появилась?
Нет, я не говорю, что она есть только на Земле, но что она возникла на Земле, а не была принесена откуда-то в готовом виде.
Давайте тогда поговорим о теории происхождения жизни на Земле. Как долго наша Земля оставалась безжизненной? Это мы знаем?
Мы знаем, что следы жизни есть уже в самых древних породах земной коры, которые, в принципе, могли бы такие следы сохранить. От самых первых этапов существования нашей планеты не осталось никаких геологических следов. Не осталось горных пород, которые, в принципе, могли бы иметь или не иметь следов жизни. А вот когда такая возможность появляется, то там уже следы жизни есть. Сначала самые древние следы – это в породах возрастом 3,8 миллиарда лет. Суть этих следов жизни, предполагаемых, заключается в том, что там кусочки графита с измененным изотопным составом углерода. Дело в том, что когда живые организмы синтезируют органические вещества из углекислого газа, при этом происходит фракционирование изотопное. По соотношению изотопов в этом древнем углероде можно предполагать, что тогда уже была жизнь, 3,8 миллиарда лет назад. Но, с другой стороны, фракционирование изотопов углерода может, в принципе, происходить и без участия живых организмов в некоторых геологических процессах. Поэтому вот эти древнейшие следы не совсем безусловны. Вот несколько более поздние, 3,7 миллиарда лет назад, уже тоже речь идет о изотопном составе углерода, но там считается, что в той ситуации вероятность абиогенного, без участия живых существ, фракционирования очень мала, поэтому эти свидетельства считаются достаточно надежными. 3,5 миллиарда лет назад уже нет никаких сомнений, что жизнь была, потому что уже есть и даже окаменевшие микроорганизмы, следы их жизнедеятельности в виде таких слоистых известковых напластований сложной формы, которые называются строматолитами.
А вот в форме каких микроорганизмов тогда существовала жизнь?
Это просто шарики. Такие шарики, делящиеся пополам иногда.
А понятно, какая у них была среда обитания? Это была обязательно вода?
Вода, безусловно. Нет никаких поводов предполагать, что когда-то жизнь на Земле обходилась без воды или существовала в безводной среде. Но в каких именно условиях жизнь проходила свои первые шаги на Земле, это очень трудно сказать. В смысле, насчет состава атмосферы, насчет температуры, очень много разных точек зрения. Но считается, что, по крайней мере, вот вода уже, гидросфера, очень рано появилась. Есть совсем древние, больше 4 миллиардов лет, кристаллы, строение которых свидетельствует о том, что они сформировались в присутствии воды. По-видимому, вода на Земле появилась чуть ли не сразу же после того, как планета сформировалась.
То есть мы не можем получить никакие убедительные доказательства, но что мы можем увидеть?
Главное, что убеждает ученых в том, что они на правильном пути находятся, это как бы общая тенденция развития наших знаний в этой области. Ведь начиналось все с ситуации, можно сказать, отчаянной. Когда были проведены опыты Пастера, и было доказано, что самозарождение жизни, по крайней мере, быстрое и в современных условиях невозможно, то казалось, что между живым и неживым вообще лежит абсолютно непреодолимая грань. Потому что на тот момент химики не умели даже синтезировать никакие органические соединения из неорганических. И все думали, что даже на химическом уровне между живым и неживым грань непреодолима. Но затем, по мере развития науки, один за другим становились понятными возможные этапы, которые прошла жизнь от неорганических молекул к первой живой клетке. Мы должны понимать, что этот путь был длинным, состоял из множества этапов. И сначала, скажем, 100-150 лет назад, весь этот путь был совершенно неясен и непонятен. Но потом химики научились синтезировать органические вещества. Сначала синтезировали мочевину, потом липиды, потом Бутлеров открыл реакцию синтеза сахаров из неорганических соединений. И стало ясно, что вот этой химической, по крайней мере, грани непреодолимой нет, что органика может быть синтезирована из неорганических соединений. По крайней мере, стало ясно, что он проходим, этот кусочек пути. И чем дальше, тем больше таких кусочков мы стали понимать. Мы стали понимать, как проходили те или иные вот маленькие участки этого длинного пути. И хотя до сих пор еще осталось довольно много кусочков, которые мы не понимаем или понимаем очень смутно и нечетко, но, тем не менее, вот тенденция развития науки, она такова, что все больше и больше становится ясным на этом пути. И вот это самое главное, что убеждает ученых в том, что жизнь все-таки могла произойти естественным путем в результате естественных процессов из неживой материи.
То есть первые, по крайней мере, из тех, что мы знаем, первые живые существа – это были шарики в воде.
Ну, можно сказать и так. Хотя понятно, что у живой клетки, такой клетки, как бактериальная, например, в принципе, не очень много шансов сохраниться в ископаемом состоянии. Находки эти Вот самые древние находки микроорганизмов, они очень редки. Вот, поэтому там все в тумане. Вот по палеонтологической летописи я имею в виду. И по-настоящему многочисленные окаменевшие остатки микроорганизмов становятся гораздо позже, когда их становится уже много разных, и там уже нет никаких сомнений в том, какой группе там какая, что видно, что там есть известные группы бактерий, современные появились, разные там ничтые формы и другие. Но это все много позже начинается. А вот архейская эра, которая закончилась 2,5 миллиарда лет назад, вот таких вот окаменелостей, относящихся к архейской эре, очень немного. Таких вот именно клеток. Есть строматолит.
Ну и как же, по версии биологов, выглядит зарождение этих первых организмов живых? Что же произошло тогда?
Тут нужно сказать, прежде всего, в каком направлении вообще работает мысль у ученых, чего мы хотим добиться. Очень не хочется принимать версию божественного творения, но просто потому, что если это так, тогда ученым как бы нечего делать в этой области, и все.
Но ведь проблема не в том, чтобы занять умы ученых, а проблема в том, чтобы узнать истину и получить ответ.
Ну, это вопрос философский, конечно, о целях вообще нашей жизни, деятельности.
Ну, вряд ли человечество согласится, что занятие ученых, и чтобы им было интересно решать задачи, это есть некая самоцель познания. Думаю, что большинство как раз хотят, чтобы ученые просто действительно искали ответ на вопрос. А даже если он неприятен, ну пусть он будет честен.
Ольга Орлова беседовала в Москве с доктором биологических наук Александром Марковым. На этом аналитическая передача «Время и мир» подошла к концу. Этот выпуск подготовил и вел Ефим Фиштейн, режиссером была Наталья Аркадьева. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему подозрительно редеет окружение Бориса Березовского? Об этом говорим с журналистом Леонидом Велиховым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вы договорились о принципах сотрудничества на 2008?
Мы готовы к этому диалогу. Россия была, есть, будет.
Если я буду кандидатом от нашей партии...
Пожар в природном заповеднике «Птичий рай» в районе Измира привел к гибели нескольких сотен редких птиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».